я вам скажу такую очень смешную, но интересную историю. Как-то видели, что Хазон Иш наблюдает, как комар сидит на нем и пьет у него кровь. Он его не прогонял, не убивал, а наблюдал.
Там шаббат было?
Нет. Что, шаббат можно прогнать, в чем проблема?
Видите.
Ну, можно прогнать.
Давай,
спросили, что такое. Потому что вы не видите, Всевышний дает пропитание каждой твари. Он видел в комаре, когда пьет его кровь, что Всевышний дает пропитание каждой твари. Есть тут я хочу поговорить об одной теме, которая такая широкая тема. Это то, что мы читали сейчас главу о Мане. Вообще такая принципиальная тема. Второе, тоже связано с нашей Эшет Хайль. В Эшет Хайль есть много очень стихов, где говорится, что на Эшет Хайль дает пропитание, дает одеяние, заботится и так далее. О. Я расскажу одну историю. Всем известно, что Паршат Балак. Балак пригласил Билама, что проклял евреев. Он был готов очень много за это заплатить. Но у Билама не получилось. И об этом говорит Гемара Масехет Брахот, по-моему, Масехет Авадазора, что тоже сказано о Балаке, об Биламе, что Йодея, да, Тальон, знающий высшую мудрость. Это, мягко говоря, не совсем точно. Он свое понимание своей ослицы не знал, а тем более он не знал. А что он да знал? У него были признаки, по которым он знал момент, когда Всевышний гневается. Билам знал, когда время, какое-то мгновение в сутки Всевышний очень-очень гневается. И если в этот момент гнева Всевышнего проклятие наш народ, то он считал, что тогда это проклятие будет иметь силу. И Всевышний сделал нам огромное благо, что в эти дни, когда Билам пытался его нас проклять, он не гневался. Так вот, Тосафот спрашивает очень интересный вопрос. А что Билам мог сказать за это мгновение? Что мог успеть сказать? Вот. И говорит, тут есть два объяснения, касаются, мне важно здесь одно. Мозское слово «калем» – «уничтожь их». Одно слово. Этого хватило. Но то, что добавляет здесь еще одну вещь, это «калем» превратило, обратим Всевышним словом «мелех», «турат мелех бо». Как там сказано, в то, что он говорил благословение, Всевышний заставил говорить благословение, «турат мелех бо». Калем превратился в мелех. Я слышал от Рамы Шапира одно очень четкое объяснение этого. Не просто такая игра слов, калем, мелех. А мелех – это полная противоположность того, что называется калем, уничтожение. Потому что мелех, он обеспечивает свой народ. Он дает ему пропитание, все, что ему нужно. Это есть истинный царь. безусловно, это величайшее достоинство, постигая нам Всевышним, что Он действительно кормит и содержит, и даст нам пропитание нам, всему творению и даже комару. Неважно, на каком носу он сидит. И так далее. И вместо уничтожения, уничтожение превратилось в царя, то есть Всевышний будет нас давать нам пропитание, жизнь и все прочее. Тут есть одна очень принципиальная вещь, что сказано нашими мудрецами, что «Эн мелех балуам» – нет царя без подданных. Поэтому царство, оно обязывает, чтобы были подданы. Это то, та сила царства, которая дает нам пропитание. Есть такая тонкая тема, надо ли молиться в Рош ха-Шана о собственных нуждах. Ну, попросту говоря, хорошо и надо. Но это должно быть не основное. По большому счету, Рош ха-Шана – это день, когда провозглашаем Царство Всевышнего. И когда Всевышний – наш Царь, когда мы принимаем на себя Царство Всевышнего, то Всевышний, как Царь, Он дает нам все, что нам нужно. Знаете, скажем так, царская гвардия, она ни в чем не нуждается. Царская, ну, это понятно. И на большом счете касается нашей недельной главы, когда Всевышний избрал нас быть народом важных, народом, святым народом. Это было избрано так же, как мы носители, мы гвардия Всевышнего в этом мире, и он дает нам пропитание. Это все называется это Медата Малхут, буквально атрибут Царства Всевышнего. И мы уже говорили, что атрибут Царства, он еще называется, когда он раскрывается в этом мире, он называется также Шхина. И говорит книга Зоар, Эшет Хаэль, это намек на Шхину, на присутствие Всевышнего в нашем мире. Поэтому мы об этом говорили, на одном из уроков уже говорили. Так вот, это присутствие Шхины, то, что дает нам жизнь, защиту, все, что нужно. Все, что нужно. И давайте глянем еще одно место. Есть, мы будем скоро читать Парашат Трума. Помните Парашат Трума? Еще две недели начнем. Там, в частности, говорится о утвари, которая была в Святой Святых, в святилище. Там указывается, что были там ближайшие главы, дальше есть Арон, ковчег Завета, который был такой венец над ним. Намек на царство, на корону Торы. Был также стол для хлебов, который меняли каждый шаббат. И там тоже был такой венец, такая корона. И пишет Раши в этом месте, это намек на корону царства. Корону царства. Понятно, что служение в храме, все связано с хлебом, хлебами, которые там приносили, выкладывали. Это был корень благополучия в этом мире. И это было сделано именно в шаббат. Шаббат – это источник благополучия в этом мире, когда его соблюдают. И по большому счету шаббат, это целая книга Рав Пинкуса, называется «Шаббат Малкота». Шаббат – это время раскрытия Царства Всевышнего. И эта корона, которая была на столе, там, многоэтажный был стол. Там, это, если кто-то разобрался, как он был устроен, вот стол был многоэтажным. То там у него была корона, это корона царства. Царь, он тот, кто дает пропитание. И это великое достоинство, описывается достоинство Шатхая в нашем отрывке из Мишлей. Пишет книга Зоар, связана с Шхиной, это та же самая мера царства, что Шатхая дает пропитание, одеяние, все, что нужно. Все, что нужно. Есть тут только одна загвоздка. Для этого надо быть, чтобы, знаете, когда в мире есть народ царя, то для народа царя, для народа, который есть царь, царь ему дает пропитание. Если народ бунтует против царя, если народ не всем признает его царем, то понятно, что тем самым народ как бы выводит себя из категории народа, без которого нет царства. Он и так до царства этого он до царства не провозглашает. И когда есть такая ситуация, когда как бы Всевышний его царство, оно не раскрывается в целом в народе, то это может быть причина больших очень бед, потому что народ царство не раскрывает. То есть, немножко вдуматься в эти вещи, когда, если мы глянем просто на этот период, около 40 лет, значит, к началу Первой мировой войны и до конца Второй, когда был страшный отход от Торы, это был не просто вопрос войн, это также был период тяжелейшей бедноты, нищеты и голода в Европе, это было, то есть в России. Читайте книгу «Обитская земля», поймете, где, как они жили. Понять невозможно, на самом деле, как они жили. То есть даже праведники, великие праведники, они тоже, так как в целом не было народа, народ Всевышний превратился в коммунизм, народ коммунистов и тому подобное, то это был период тяжкого проклятия. Такой тяжкий период проклятия, даже истинные, подданные царя, хотя не получают то, что им чрезвычайно необходимо, но это получают очень ограниченно, очень тяжело, и с тяжкими трудами и все прочее. Это в двух словах, что касается немножко понять эту ситуацию. И тут я хочу вернуться к теме предыдущей главы, это атаман. Приводится в Шулхан Арухе в первом параграфе Ор ха-Хаим хорошо говорить ежедневно главу ман. То есть тут есть, нам известно тут два соображения, почему и зачем. То есть, я думаю, что не связано это не вещь полностью два разных соображения. Одно из них приводит Талмуд Иерушалми, что тот, кто постоянно читает, ежедневно читает главу Ман, то у него не будет нехватки в пропитании. И есть второе объяснение этого. Это приводит, в частности, Мишна Брура. Смысл чтения главы Ман, чтобы мы понимали и знали, что пропитание от Всевышнего. То есть тут кто-то, допустим, получил главу ман в русской транслитерации святого языка и думал, что он оторобанит, отараторит, не понимает, что он говорит, тем самым он удостоится благословения. Может быть, я не знаю. Но, мне это, но не это замысел чтения главы ман. Пусть лучше спокойно, вдумчиво почитает по-русски. С комментариями лучше. Я хочу немножко вещи объяснить. Есть великая основа всей нашей жизни, то, что происходило в пустыне открыто, то происходит и в другие времена, но скрыто. Скрыто. И вот в пустыне мы получали ман. И этот ман, у него было в шаббат вчера. Я сел с своими внуками, и мы обсуждали, сколько чудес было с маном в пустыне. Ну, первое, то, что мне сказали, то, что я спускался ман. Я, то есть, это, конечно, было чудо, необычная ситуация. Но, по большому счету, любое пропитание нас спускается от Всевышнего. Это было просто явно. Рэбе Сатмарский Рэбе, великий Рэбе, Рабейн Йоэль, говорил, что истинное чудо Святой Земли, то, что семьи, изучающих Тору, женят детей, со всеми расходами с ними связаны. Поверьте мне, что я не знаю, как это, как у нас это провернулось. Провернулось как-то, но как-то провернулось. Еще не кончили расходы, но... То есть то, что происходит пропитание от Всевышнего, это вещь, так сказать, это чудо было. Так в этом мире такое не происходит в явном виде. Но это самое естественное, что могло произойти. Давайте посмотрим, немножко поймем. Всевышний вывел нас из Египта в пустыню. Пустыня – это… У пустыни есть два аспекта. Один – это материальный, а другой – духовный, который с этим связан. Материальным – это там нет жизни, там нет воды, там есть какие-то колючки растут, в какие-то места есть какие-то капли воды. Но в целом в пустыне там есть всякие змеи, скорпионы. То есть это не место жизни. То есть более того, говорили, что в пустыне это место, там властвуют и проявляются, и все властвуют, все по воле Всевышнего. Но там это место силы зла. Поэтому выход в пустыню это была особая вещь. Это тоже намекает на то, что нам предстоит пройти через большую пустыню, где не раскрывается явно божественный свет, но мы получим его скрыто. И именно в пустыне мы достались мало. Ни до, ни после такого не было. Тут было еще два чуда параллельно. Первое, что, попросту говоря, ман начал спускаться в середине месяца Ияра. Прошло месяц после выхода из Египта. А что кушали до этого?
Мацу.
Кушали мацу. Но я уверяю вас, что там в Египте не было такой фабрики сделать мацу на месяц вперед. Они испекли мацу, то, что было необходимо для пасхальной ночи, как было заповедано. А остатками они питались целый месяц. Как это называется? Это не чудо? Думаю, что да. Говорится, что они, есть только обычай во время седера, что взять мацу, жить в какой-то пакет, взять ее, так сказать, на спину, как так выходили из Египта. Я не думаю, что не каждый из них нес на себе, я знаю, 30 килограмм мацы. Не думаю. Это буквально то, что пишет Раши, это остатки того, что они не доели в ночь освобождения. То есть этого и мацы хватило на больше месяца. Тут открылось большое очень правило, что Всевышний дает браху в малом. Когда человек ставится брахит, он может кушать очень мало, и этого хватит. Примера того было, мы сегодня упомянули лехем паним, хлеб, который выкладывали в шаббат. О нем говорится, что когда было доброе время, когда было присутствие шхины в храме, то коэны получали меньше маслины от этого хлеба, и это их насыщало. Вот такой кусочек, это насыщало. Такое же чудо было и при входе в Эрец Исроэль. Ман прекратил спускаться в день смерти Моше Рабейну. Так он заслугами Моше Рабейну у нас был ман. А то, что спустилось в тот день, спустилось то же самое, как обычно. Это выхватило до где-то больше 43 дня, 7 Адара до 16 Нисана, когда принесли корбаномер, это начали доесть от урожая земли Израиля. То же самое чудо, очень принципиальное. Народ Израиля должен был перейти из состояния нахождения в пустыне, когда получали действительно явно хлеб с небес, когда живем более естественным путем, но с тем, что называется браха. Об этом пишет Хафец Хаим, что браха это не считается явным чудом. Браха. То есть браха – это разрастание, когда человек ест мало, и реально ему хватает это намного. Когда он, то есть это и при входе в Эрец Исроэль над Израилем заново получил этот урок. Да, ман кончился, но браха Всевышнего не кончилась, она продолжается. Тот же самую меру мана, которую ели один день, у нас сейчас будет, хватит на 40 с чем-то дней. И это огромный урок. Огромный урок, что парноса она с небес, от Всевышнего. Идемте дальше. Приводит Гемара Масехет Йома еще одно чудо, которое было с маном. На самом деле, самое важное чудо написано прямым текстом в Торе, еще до Гемары Масехет Йома, человек мог собирать весь день, хорошо собрать много. Когда пришел домой, взвесил, получил то же самое, что было вчера, хотя собрал 10 раз меньше. Об этом пишет Раши, это было великое чудо. То, что пропитание оно от Всевышнего, а не то, что ты зарабатываешь сам. А дальше было особое чудо, кто и как получал ман. Говорится Масехет Йома, говорится стихов, что праведники получали ман при входе к их шалашам. Люди, говорят, попроще, немножко подальше. А вот преступники должны были хорошо поработать, собрать свою меру. Представьте себе такую замечательную вещь. Человек был праведником, получал ман при входе. Что-то не то сделал. Выходит утром за своей порцией мана. Нет мана. Надо ехать, идти искать. Несколько часов поработал, набрал то, что необходимо. Получил пощечину Всевышнего, что надо изменить, надо исправляться. Это было нелегко так жить. Очень, очень нелегко. Однако тут есть большой урок, что пропитание в этом мире зависит от праведности человека. Праведности человека. Говорится сейчас не о богатстве, не о безлишествах, а о пропитании.
Кроме маны был еще и слаб.
Что?
Кроме маны был еще и слаб.
Это особо, мне сейчас важно, это ман. У них было много чего было. У них был собственный скот. Они торговали с народами мира, которые приходили. У них было, так сказать, кроме этого. Но в основном то, что необходимо было, они получали с маном. Что было необходимо. Слава тогда пользу не очень пошел. Идемте дальше. Идемте дальше. Ман решал имущественные суды. Был спор между двумя соседями, кому принадлежит этот раб. Как он решал, это очень просто. Вопрос. Хозяин получал меру ману и для своей семьи, и для всех своих подопечных. И вопрос тот, у кого была мера для этого раба, это был его раб. То есть ман это было раскрытие того, как Всевышний правит миром, давая ему пропитание. И он также называется хлебом изнурения. Почему? Он получал ман, съел ман, а на завтра ничего не было. Каждый день надо было знать, что придет пропитание от Всевышнего. Это не было так легко. И это тоже большой урок. Так жили великие люди, которые не оставляли пропитание сегодня на завтра, хотя бы сейчас неоткуда было бы получить. Не оставляю. О, то есть, короче говоря, для нас ман – это огромный урок, урок получения пропитания. И тут еще одна принципиальная тема, касающаяся мана. Ман был отложен в том сосуде, положен в святой святых, на мишмерет для сохранения. Объясняет Раши в этом месте, что такое для сохранения. Для сохранения, для чего это нужно, что приводит, что и пророк Иеремияу, когда он отчитывал на Израиля, почему не занимается Торой, они им говорили, а что будем кушать. Эти вещи не изменяются, это старые очень. У меня была такая потрясающая история. Ко мне попал в шаббат один молодой человек из России. Такой хорошо выглядел мальчик с пейсами. Учился в университете. Какой-то там непонятному языку и литературе. Паша, пойди учись в Ишиву, что ты там сидишь в университете? А что мои дети будут кушать? Я хочу, чтобы они занимались Торой. Об этом говорил один великий ребе, замечательную притчу. Он говорил так. Когда наконец-то родится тот сын, ради которого все работают? В чем смысл этого выражения? Говорит, что папа, мне нет времени учиться, надо заботиться о детях, чтобы свои дети могли учить Тору. Папа наблюдает, сын наблюдает своего папу. Папа всегда говорит, что надо учиться. Сам не учится. А чем занимается? Он зарабатывает, чтобы сын мог учиться Торе. Рассказано, что «гадольщи муша и термали муда». То, что человек видит у родителей, у учителей, это гораздо больше не влияет, чем их разговоры. Он видит, что папа трудится, чтобы дети могли учить Тору. Он, пока папа кормит, он учится, потом женится. Сейчас что надо делать? Надо сейчас трудиться, чтобы его сыновья смогли учить Тору. А то, что учиться самому, это пройденный этап. Начинает работать. То же происходит с его сыном. И так до конца. Я спросил тот Рэбби, не помню еще, как его звали, когда, говорит, родится тот самый сын, ради которого все учатся, ради которого все работают. О. И есть тут вопрос такой, что кушать? Он весь не новый. Это испытание, понимаете, испытание пропитанием, испытание медата бетахон, уверенностью Всевышнего, это дело всей жизни. Это не просто мы сейчас решили на этом уроке. Это вопрос всей жизни. Купить себя в знании, что Всевышний правит миром и что он берет пропитание. И когда поколение Ирмияу говорило, что мы не можем учиться, у нас нет нечего кушать, он вынес им из храма сосуд с маном и сказал, вот то, что кушали наши предки в пустыне. Ну, казалось бы, тогда был ман, он спускался с неба, сейчас не спускается. Он сказал еще одну вещь. Есть много посланников от Всевышнего. Дать пропитание тем, кто трепещет перед ним. И тут я вам скажу одну вещь. В этот Раши написана очень важная вещь, что есть люди ищут всевозможные сгулот для заработка и пропитания. Тут написана одна сгула – быть богобоязненным. Быть богобоязненным. Я просто цитирую Раши. Есть много посланников Всевышнего, дать их пропитание тем, кто перед ним трепещет. И Шорт Раши говорит, то, что было в пустыне открыто, то есть всегда есть скрыто, нам удостоится, что человек удостоится, что Всевышний послал ему пропитание. Это нам будет человеком богобоязненным. Более того, есть только выражение наших мудрецов, что Тора дана поколению едоков мана. В пустыне все могли учиться. Все. Не было никаких дел. Кроме воспитания детей. Можно понять из этого, что сейчас вот тот, на кого ман не сыпется, значит, он освобожден из учения Торы серьезного. Но Рабан Лейпштейн говорит точно сюда наоборот. Говорит, что в этом мире кто-то углубляется в учебу и трудится над Торой, он тоже становится охлейман, он получает ман. В той или иной форме получает пропитание. Я приводил пример, мы немножко об этом говорили в шаббат, на Маворке Тили в шаббат. У нас есть Шватаран, замечательные аврехи, которые никогда богатством не отличались. Им уже хорошо за 65, всю жизнь учились, женили детей, и сидят, и шишат ран три седера. Богатства там нету, есть богатство, богатство Торой, но учиться не учиться. То есть, по большому счету, тебе еще надо знать, и тут... Давайте вещь правильно поймем. Тут есть две стороны. Одна сторона – тот, кто учится, а другая сторона – тот, кто сам так не учится. У него есть огромная заслуга стать тем посланником Всевышнего, который позаботится о пропитании тех, кто учится. Поэтому это... Тут есть посланники. Если раньше просто сыпалась мана, ман сыпался, то сейчас есть посланники. О. И есть тут, это в двух словах, надо немножко там разобраться в этих вещах. Это и есть смысл чтения главы Ман. Человек действительно он знал, что заработок от Всевышнего. И верил в это, полагался на это. Я был пришел только полагаться на это. Это было не так давно, это было где-то больше 70 лет тому назад. Около 70. Немножко больше. Хазыш говорил, что всегда, когда человек занимается Торой, он не должен ожидать, что все проблемы его заранее будут решаемы в смысле финансово. Если его проблема решается наполовину, этого достаточно. А еще половина придет. Еще половина придет. О. Есть очень интересный вопрос. Вопрос потрясающий. Зовут его Аруха Шулхан. А важное изучение главы Ман приводит в Шулхан Арух, в первом параграфе Шулхан Аруха. И смысл этого, то, что мы сегодня объяснили, это имени Мишна Брура и старых комментаторов. Больше задает вопрос Аруха Шулхан, вот такая великая книга, она была написана параллельно с Мишна Брура. Рвепштин из Навардока, автор книги очень замечательная Аруха Шулхан. Тут вопрос, почему в народе Израиля нет такого обычая читать ежедневно главу Ман? По крайней мере, это не вошло в канон. Допустим, Паршат Акеда там приводится читать, это есть в каждом сидуре. И все это читают, просто другое. Но иногда это стало частью сидура. Жертвы, корбанот, тоже стало. Но все это написано в Шулхан Арухе, буквально одним текстом. Я вам сейчас покажу текст. Сказано так, это пятый параграф первого раздела. Хорошо говорить, сказать утром главу о разрешении Ицхака, главу Ман, 10 решений и так далее. Так вот, почему не говорят 10 решений постоянно, это особый разговор. Вот Рав Эпштейн, автор книги Руха Шулхан, задает вопрос в первом параграфе, там, в первом разделе Шулхан Аруха, это книга на Шулхан Арух, 22, там, буква 22, как Кавбет. Вопрос, почему это не вошло сидур. Просто очень принципиально, потому что на самом деле всегда нужна была парноса. И как-то это не вошло. Он дал Петупо очень интересный ответ. В этой главе есть, она не очень такая красивая глава. Что с ней очень красивая. Там проводятся всякие претензии народа Израиля к Всевышнему. То есть это не было такой красивая глава. Вот поэтому он думает, что, может быть, поэтому это не принято читать ежедневно. По крайней мере, не стал частью канона. Однако я хочу сказать одну принципиальную вещь. Эта вещь, она очень актуальна, она всегда. Мне довелось последнюю четверг вечером проведать своего батисте, ему уже скоро 98. Он живет в Бет-Экерем, есть такой район в Иерусалиме. Там живут разные люди. В частности, там много левых живет. Там были всякие возгласы, что надо. Мы любим своих детей больше, чем мы ненавидим Хамас. В чем идея? Что надо отдать узников Хамаса, чтобы получить обратно. Это глупая демагогия. Глупая демагогия. Но это не моя тема. Было, то есть то, что людям болит за своих близких, родственников, это я не сомневаюсь. Нам тоже должно болеть, не только им. И поэтому надо мы молимся и надо молиться, чтобы Всевышний вернул домой всех пленных. Безусловно, это надо молиться. Но есть тут одно вопрос, что для этого делается. Я, понимаете, не хочу никого ругать, не хочу никого, не дай Бог, люди в стрессовом состоянии не знают, что с собой делать. Но надо все-таки какие-то вещи сказать. Было такое мероприятие, когда они там собрались, родственники захваченных, стали у границы с Газой и начали кричать своим близким. Помните такое? Слышали об этом? Есть еще способ. Можно кричать на правительство. Тоже способ. На правительство. Как будто правительство, оно все сильно. Нет, понимаете, тут нет ничего более страшного. Это отпустить 6 тысяч бандитов и головорезов за 100. Но мы одного отпустили, это их Исиньяр, которого его отпустили, его вылечили от опухоли в мозге, и вот ради выкупа одного шалита в свое время. Это ты отпускаешь бомбу замедленного действия. А тем более, если говорить, что прекращение войны, когда просто Хамас возвращается к власти и так далее, это... Но в чем тут проблема? Я хочу сказать, что проблема. Проблема чрезвычайно принципиальна. Она касается не только этих событий, когда у человека есть стрессовая ситуация, есть недостаток, есть проблема. Что он делает с собой? Вот есть, у нас есть один способ такие проблемы решать. Это обратиться ко Всевышнему. Это единственный способ для нас по-настоящему. Остальное – это какое-то добавление, но это основное. Есть известная история в Масехет Брахот, приводится в Танахе, что когда Хизкия Амелех, был великий царь Хизкия, заболел. Почему он заболел? Потому что он не женился, он знал, что у него будут очень некошерные дети, как мягко говоря. Его пришел проведать пророк Ишайяу, они были родственниками. И он говорит ему, что ты умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. Почему? Потому что не женился. Он говорит ему оправдание, что я знал, что это получится. Так я... Он говорит, не твои дети. Ты запрещен жениться, иметь детей, а остальное это дела Всевышнего, не твои. Что говорит Хизкияу? Он говорит, что кончай свое прочество и уходи. Уходи. Так мне принято от моих предков, судя по всему, от Давида, что даже если меч лежит у тебя на шее, я не отчаиваюсь от милосердия Всевышнего. И вся книга Тейлим об этом говорит. Давид ха-Мелех прожил много очень тяжелых ситуаций. Он был тяжко преследуем. Так вот, этот вопрос очень, очень простой. В чем претензия к поколению пустыни в ситуации, когда они с маном? У них были претензии к Моше Рабейну, претензии к Всевышнему. Но нужно не претензии, надо обратиться к Всевышнему, просить, дай нам, ты нас сотворил, дай нам пропитание, нас нечего кушать. То есть надо уметь и знать, это большое правило, надо свою беду обратить к Всевышнему, обратить ее в молитву. И не это там было. Поэтому это я хочу просто объяснить слова Рава Эпштейна, что говорит, что в этом есть недостаток еврейского народа, что они обращали, у них были претензии. И претензии к Моше, претензии к Всевышнему, чтобы они молитву. Поэтому он говорит, что так он считает, это не принято, это его даст Тойру. Рэпсов был великим человеком. По этой причине это не укоренилось как постоянное ощущение, как сидуру. А так что вам скажу, учитывая, что Мишнёй Брура приводит иногда говорить, чтобы человек знал, что потянул Всевышнего, то хорошо эту главу почитать с Раши, с комментариями, просто понять, что там происходило, а не просто тараторить микро. Человек понимает его еще полбеды, а не тараторить русскую транслитерацию. Хотя прочти по-русски перевод, пожалуйста. Но не, и пойми, что то Всевышний дает тебе пропитание. Это да. Это надо постоянно укреплять себя, и дай Бог, чтобы была браха к добру всему нам и всему народу Израиля.